Последнее в этом году, 22-е занятие по счету из этого цикла. О чем пойдет речь? Последние два занятия были направлении оценки того, что происходит. Вот я обнаружил, что адекватно я понят не был. Значит, адекватно понят не был. А вещи важные, хотелось бы довести то, что говорил, до ушей, и до сердца, и до головы. Так вот, сегодня я это попробую сделать. Я приложу со своей стороны усилия, но не только от меня зависит. Если человек слушает, тут могут быть препятствия. У каждого, особенно в Израиле, в Америке не так, есть своя позиция, он знает. Когда у человека есть уже своя позиция, вот он, так сказать, у него уже барьер из своей позиции. Плюс, поскольку вопросы не теоретические, а жизненные, тут еще эмоции включаются. А эмоции, они препятствия разума, как понять. Я не хочу играть в эмоции. Надо понять, что происходит. Вот, значит, настройтесь на эту волну понимания. Постарайтесь свою позицию отложить до завтра. Она никуда от вас не уйдет. Были с тем и останется. А может, еще изменится. Будет самое хорошее. С надеждой на это мы, значит, будем говорить. Первое, значит, речь пойдет о последних двух занятиях. На предпоследнем речь шла о единстве. Я обнаружил, что меня так поняли, что я ратую за единство в народе, чего нет на самом деле. Я однозначно сказал, мы находимся в тупике. Если тупик в плане единства, как я могу говорить слова в том, что давайте дружно идти в сторону единства? Если я сказал, что это тупик, значит, нельзя идти в ту сторону. Это как бы холоймос. Я этого не говорил. Меня так поняли. Я говорил о единстве. Ну, раз человек говорит о единстве, значит, он ратует за единство. О чем я говорил? Я говорил о единстве, но не ратовал, не стоял за это соединение, чем братство в Израил. Нет, это утопия, ее нет и не будет, пока Мешех не придет. О чем шла речь? Речь шла о том, чтобы не уничтожать связи в народе, не уничтожать единство. Вот о чем шла речь. Не то, чтобы строить единство, а чтобы его не уничтожать. Здесь есть проблема, чисто логическая. Если нет единства, чего, нечего уничтожать. Я говорил о том, что не уничтожай единство, а его нет. Например, мне скажут, забудьте о своей машине, чтобы она не сломалась. Я скажу, а что вы мне говорите, у меня нет машины. Нет единства, так нечего уничтожать. О чем тогда шла речь? Не уничтожай, значит, где против уничтожения единства? Вот тут первая проблема. Мы про это не говорили. Сегодня про это пойдет речь. Вторая проблема, которая была уже на последнем занятии. Было сказано, что вот то, что произошло на этом параде несчастном, это следствие того, что вот общество, ЦБР, убил человека. Значит, я хочу прояснить, что это имеется в виду. Это не метафора, не красивые слова высокие. На самом деле так и было. То говорилось, что вот к чему ухо привыкло. Вот создана атмосфера ненависти, что очевидно. И вот из-за этого произошло событие. На занятии было совершенно другое. Атмосфера своим порядком. Но здесь есть момент, который нельзя свести просто к атмосфере ненависти. А на самом деле ЦБР убил. Как это понимать? Объяснялось, что вот есть определенная сила у человека, конфликта с другим. Эта сила может достигнуть с годами или с днями, у кого как, по обстоятельствам, определенного уровня, когда возьмет и убьет. Эта сила так набирала, вот этого конфликта, набрала определенный уровень, который кончится летально. ЦБР – это тоже живой организм, там тоже полно сил, как в человеке. Там вот эта сила уничтожения может дойти определенного уровня, когда она убьет. 2 года еще не было вот такого уровня. Сейчас появился этот уровень, вот и убили. Это не как бы привлечение, просто разговор о том, что мы не видим, что за кадром стоит. Это реальность, которая существует. Это не какие-то слова такие высокие. На самом деле так и есть. И слово «рацах». Убийство, оно имеет гематрию 298, как мы говорили. Гематрия слова ЦБР. Община может убить, мы это видим из букв просто. Но как раз тот самый случай. Дальше возникает здесь тоже проблема. Я нарисовал образ, который мне, так сказать, был показан. Кабана, который бежит в чащу из камышей. И вот все, что будет на пути, то он и убьет. Так вот, здесь есть проблема. В чем проблема? Кабан – это вот животное. Есть ли в обществе сейчас метод этого объединения, откуда возникло животное? Животное – нечто цельное. Просто у него есть голова, плечо, ноги, разные органы. Сложенный механизм. Сами органы по себе не побегут и не убьют. Должен быть механизм общий. Там, где в обществе нет общего, как может возникнуть одно животное? Это тоже проблема, о которой мы не говорили, по которой сейчас тоже пойдет речь. У нас две проблемы. Мы начнем с первой. Первое, подумать, а действительно ли нет единства? Может, оно есть все-таки? Если говорить слова можно легко, но хочется говорить правильно. Я сейчас приведу пример недавний, годичной давности, где единство проявилось, есть единство. Вот война, которая была с Газой. Люди наверняка помнят, когда народ был объединен, троих юношей похитили, убили. Это всех вспыхнуло. Дальше война разразилась. Все были вместе. Вот есть единство. Но это единство мне напоминает львицу и львенка. Львенок в беде, львица его защищает. Это то единство, которое было. Звериное единство, животное. Оно было. Люди восхищались. Наконец-то мы дожили до того момента, когда Ам-Исраэль объединился. Это был предел. Дальше не может быть. Был животный уровень объединения животных, на уровне чистого жизни. Это была вот такой гимн, который был воспет в народе. Это показывает деградацию просто. Если только на этом уровне возможно единство, то это деградация народа. Понимаете? Ну ладно, что есть, то есть. Была создана сила, которая пошла наверх. Сила этого единства. Можно ли эту силу уничтожить? Вот на таком уровне. Вроде бы она всегда есть в Израиле. Давайте, поиграем в воображение. Мысленный эксперимент поставим. Не этих трех ребят похитили, которые типа сруга, а, скажем, из левого лагеря. Какая реакция была бы в народе? Такая или другая? То же самое, жизнь угрожает опасность. Мне представляется, что нет, реакция бы совсем другая. Люди бы сказали, вот, они ратовали за единство с арабами, вот они сами это и получили. Вот какая была бы реакция. Или наоборот, кто-то из правых попал бы, поселенцев там, которые... Другой лагерь моментально сказал, вот они получили то, что они заслужили. Почему? Они были против того, чтобы разговаривать с арабами, они сами вызвали этот конфликт. Или кто-то их в Харидим попал, люди бы сказали... Они говорят, что их Тора защищает. Вот мы видим, как она их защищает. Вот что я хочу доказать. Это достаточно очевидно. То вот это даже на этом уровне единственное, чисто животное, жизнь, она все равно имеет трещину. Она такая уж идеальная. Что сила разрушения, она проникла даже до этого уровня. Если бы то же самое случилось в другом народе, я думаю, я полагаю, вот такого объединения бы не было. Вокруг войны, солдат, этого не было бы. Тут народ специальный. Но этот момент тоже есть. Вот даже на этом уровне единство может разрушать. Это легко понять, это не видится. Но не только в этом дело, конечно. Все-таки народ это избранный. Куда ни... как не хотим, хотим, не хотим, но народ избранный. Это есть не только этот животный уровень. Еще другой уровень. Как там дело обстоит, что там можно уничтожать. Вроде бы там-то точно нечего уже уничтожать. На более высоком уровне, ну какое там единство? Тут беспокоиться нечего. Зря говорил. Не зря. Почему? Началась такая концепция. Эрец Исраэл, Ам Исраэл. Это не пустые слова. Они находят отклик в сердце еврея. Он чувствует при этом что-то. Почему он чувствует? Конечно, есть сейчас уже люди, которые отмежевались от этого. Им не нужен ни Эрец Исраэль, ни Ам Исраэль. Это наперекор. Но их все-таки меньшинство. Но для большинства, подавляющего большинства, эта концепция не пустой звук. Почему? Откуда это? Всему есть своя причина. Значит, этому тоже есть причина. Не худо подумать, в чем она. Почему вот эти два слова, два сочетания, эрцис и рамыс, вызывают отклик в сердцах? Чего вдруг? Период, когда слово девальвировано. Девальвация слов. Все равно нет, вот эти слова, так сказать, возникают чувства. Ответ простой. Ведь слова не пустой звук. Почему? Потому что есть сила, существующая в духовном пространстве нашего, корень ее там наверху, который имеет вот эти сочетания Эрцисраэл и Амисраэл. Эта сила существует, она реальна. Мы ее не видим, но она существует, и сердце и голова откликаются на это. Эта сила имеет разные уровни. Поэтому у разных людей будет разное подключение к этому. Кто повыше, кто пониже, кто посередине. Но так это человек реагирует. Почему же эта сила существует? Вот когда говорится «не уничтожая единство», имеется в виду «не уничтожая эту силу». Тот, кто уничтожает единство в Амисраэл сейчас, он уничтожает эту концепцию Амисраэл. Но в этом шла речь. Вещь как бы парадоксальная. Люди, которые горой стоят за Эрец Исраэл, на практике, уничтожая единство, уничтожая ту силу Амисраэл. Кому нужна Эрец Исраэл без Амисраэл? Всевышнему это не нужно. Нужен Амисраэл. Если уничтожая эту силу, ты подрываешь сам сук, на котором сидишь, ратуешь за него, и при этом поливаешь грязью тех, значит, которые живут в Израиле. Ты уничтожаешь саму эту концепцию Израиля. Того не понимая, человек даже нельзя винить. Но на самом деле вот это и происходит. Такие последствия, вот это уничтожение единства этой силы Амисраэл, она скрыта, она не видна. Но то, что происходит наверху, в скрытом мире, невидимом, оно имеет отклик здесь видимом, в пространстве. Мы наверняка будем пожинать плоды этого. Поскольку вот это съедание единства ослабляет эту силу Амисраэл, то мы будем сталкиваться с событиями, которые здесь на земле перед нашими носом и глазами происходят, которые следствие того, что идет за кадром. И того, что раньше случиться не могло. Почему? Потому что уровень разрушения там наверху достиг большего, чем было пару лет назад. И все. Пример. Вот это сага о газе, которая сейчас в Израиле есть. Ну, казалось бы, вот деньги, так сказать, уже в руки плывут. А нет. Есть же Либерман и есть Дерри. Дерри не хочет бумажку подписать, а Либерман не хочет проголосовать в Кнессете за правительство, чтобы был этот проект двинулся. Они понимают, что это хорошо. Нет. Почему? Они раскольники, они раскалывают Израиль. Они говорят, нет. Не в этом дело совсем. Есть сила, которая невидимая, сила раскола, ненависти, как угодно можно называть. И поскольку она существует, то вот здесь появляются такие вещи, как Дерри или Либерман и прочее. Это следствие. Они просто носители вот этой силы. В этом их минус. Это, по-видимому, с них будет защита с них. Это не мое дело, не я взыскиваю. Я вам правильную вещь, не в них дело. Вспоминаю занятие, разбирался кусок из Баба Кама, из Месехты. Я говорился о том, что человек бросает камни в Шусараве, на улицу. Там говоришь, ты сам от него споткнешься. Вот, пожалуйста, бросали камни, Бам Исраэл, раскалывали народ. Не важно, каких убеждений, правые, левые или еще какие-то. Мы сейчас получили назад, в ответ, то, что вот деньги, так сказать, можно получить, а нет. Это как раз та гемора, она про это и говорит. Сам споткнешься. Ну, что можно сказать? Мы не заслуживаем газа, который нам дан природой. Природа заложила в эту землю газ, а мы так и не на уровень, чтобы его получить. Вот и все. Духовности не хватает для того, чтобы воспользоваться вот элементарными вещами. Только в этом дело. Так материально зависит от духовного на самом деле. Вот протяни руку и возьми. В других условиях уже давно бы шли деньги на это. Нет. Почему? И в Дерри, и не в Германии, и в ком-то дело. Всем не в них. А в тех, которые бросают камни в это духовное пространство, камни негатива. тогда появляются эти фигуры. Надо смотреть на вещи, а не винить вот тот. Обвинить того, большого ума не надо. И видения никакого не надо. Достаточно включить радио и все, или там компьютер. Там все тебе это выдадут. Те, которые выдают, они вот на уровне, так сказать, на полшага опередили тех, которых слушают. Так. Значит, вот мы разобрались с единством. Был вопрос, можно ли уничтожать того, чего нет. Ответ такой, есть что-то. Есть вот на уровне животного единство определенное. И есть такая вот концепция духовная уже, Ам-Исраэль. Это можно уничтожать. Что с успехом и делается? К сожалению, с успехом. И вторая проблема, которая возникала у нас, это о том, что вот про это животное, про этого кабана, который убил. Значит, проблема в том, что откуда взялось животное, все группы разные. Что произошло эти соединения вдруг, ни с того ни с сего. Чтобы соединиться, надо иметь общий знаменатель. Есть там 6, 7, 8, 10 групп, каждый свой числитель, но знаменатель должен общий, иначе это не сложишь. Получится одной дроби. Так в чем здесь общий знаменатель у всех этих групп? Потому что нет. В этом вопрос. Надо искать. Кабан-то есть, это факт. Есть общий знаменатель, надо напрячься и его вычислить. Что объединяет все эти группы, в которых мы существуем? Есть общее, а именно разъединение. Это все группы объединяют. Это общее у всех групп. Не просто разъединение, а на уровне того, что другие группы не должны существовать. Моя группа должна существовать. Одних возьмешь, других, у всех одна и та же вот платформа. Это общая платформа. А как быть с остальными? Не дашь сказать, чтобы вот их всех не было. А кто останется? Одна эта группа, это немыслимо. Идея вот в чем, что надо так, чтобы все остальные группы приняли мою точку зрения. Посмотрите, так оно и есть. Это каждой группе хочется, чтобы других не было, чтобы другие стали на ее сторону. Разве это не концепция убийства? В чем убийство? Есть противник, его надо уничтожить. В данной ситуации есть противник. Он не должен быть противником, он не должно быть. Он должен быть на моей стороне. Вот такая форма уничтожения. Это убийство. Это то, что объединяет все абсолютно группы. Нет ни одного исключения. Другие должны быть как я. Это психология. Это общий знаменатель, который рождает этого кабана. И суть здесь, как мы увидим, в убийстве другие не должны быть. Но этого мало, так сказать, одна вот эта вещь, она еще не порождает убийство. Но откуда оно берется? Откуда так сказать, кабан набирает эту силу? Есть конфликты. Общество конфликтное, это естественно. Причем конфликты идут не на жизнь, а на смерть. Очень остро в Израиле этот конфликт, не так, как в других странах. И вот кабан так сказать, набирает силу, чтобы действительно убить, действительно уничтожить. Но это еще мало. Сейчас будет тонкость. Следите за этим. Важная тонкость, из которой не поймешь, что происходит. Обратимся к истории. Событиям давно минувших дней. Каин и Эвел. Брат и брат. Один убил другого. И вот зададимся вопросом, а почему Каин убил Эвеля, а не наоборот? Это интересный вопрос. У них конфликт был. Один против другого шел. Но победил, и вот один дошел до убийства, а другой не дошел до убийства. Ну, человеку может показаться, но Каин был сильнее просто, и все. Это, знаете, мы имеем историю, а не с физическим миром. Но вопрос, почему Каин убил Эвеля, а наоборот, это правомерный вопрос. Это интересный вопрос. Ответ. Как учат мудрецы, Ризер в частности, Каин был наделен гораздо большим негативом, чем Эвел. От матери и отца он получил первую порцию, он первенец был. Получил первую значительную порцию негатива. Вот это сыграло роль. Для убийства нужен негатив, озлобленность. Представьте человека, вроде нормальный, и нормально функционирует. Но вот как-то сложилось, ну, предположим, он не доспал. И меняется настроение, внутренний мир, как он по-другому реагирует. Это на физическом уровне. На духовном уровне в него вошел негатив какой-то. Он уже другой, вот Раскольников убил старушку, он поменялся внутри. У него появилась эта разрушительная сила. Негатив создает вот эту силу, которая вполне достаточна для того, чтобы убиться. Почему? Потому что негатив, что стоит за негативом? Ситрахра. Ей ни о чем нельзя договориться. Ее можно перехитрить, но договориться с ней нельзя. Это совершенно беспощадная сила. Вот если этот негатив поселился в обществе, этот кабан получил порцию этого негатива, вот тут будет уже убийство. Три ступени нужно. Первое, чтобы было животное, которое хочет убить. Второе, должна быть ситуация конфликтная, в результате которой совершается убийство. Как на этой параде было? Была ситуация. Специальная ситуация. Ничего не произойдет, пока нет вот этого негатива. И поскольку наше общество пронизано, пропитано этим негативом, поэтому это будет. Откуда он берется, этот негатив? Вот от тех людей, которые не по улице ходят с этим парадом, а то, что они делают по домам у себя. Это негатив они создают. И всякие другие вещи, полно их, которые создают негатив. Это не бесследно, это дает силу кабану убить. Вот это и произошло. Дальше возникает вопрос. Кто причастен к этому убийству? Я далек от того, что высказался, что каждый, который живет в Израиле, он соучастник. Нет. Это высказывание, что все создали вот эту атмосферу ненависти, они каждый как бы свой лепту внес, я к нему не присоединяюсь. Нет. Есть люди, которые не заражены этим, силой этого убийства. Есть такие. С другой стороны, много раз говорилось о том, что каждый человек, он как-то влияет на духовное пространство. Раз влияешь, значит, уже как-то замешан, подключен к этому габану. Это новое противоречие, которое нам надо разрешить. Как быть с людьми, которые вроде бы, так сказать, не подключены к этой силе убийства? Такие наверняка есть. Есть люди, которые просто принципиально против этого, принципиально стоят против этой силы разрушающей. Есть такие, которые, не так уж в принципе, но они не из тех, которые внутри не подключены к этой силе. Где они? Они есть, но они не влияют на то, что происходит. В каком смысле не влияют? А каждый влияет в какой-то степени. Вот есть момент, к которому я сейчас подхожу. Есть как бы общее движение. Как в одном сне я рассказывал, тот сон, поезд движется в каком-то направлении. Им люди, которые свои дела, но есть общее движение поезда. Есть общее движение общества. Из чего оно складывается? Это не просто равнодействующее всех сил. Вот по этой равнодействующей поезд пойдет. Нет. Есть люди, действия которых и положение которых влияет на то, что происходит. Есть действия. Например, были выборы. Проголосовали так, что поезд пошел в правую сторону, а не в левую. Это определенное же направление движения того, что сейчас происходит. Если проголосовали наоборот, поезд пошел в левую сторону, но вы сейчас по-другому все это видели здесь. Событие влияет на движение общества. Вот люди, которые и вроде бы не причастны к этому габану, но кабан движется за счет других движений. И Гемор говорит о том, что когда Всевышний судит народ, он судит по большинству. Вот и есть идея за этим цель. Не очень считает, раз, два, три, пять, кого больше. А большинство создает силу движения. На весах, так и значимость, это большинство может ничего не веситься. А есть, может быть, те как раз единицы, которые против этого движения, на верхних весах. Но, тем не менее, поскольку общество движется вот за счет коллектива, это будет принято во внимание, что исправлять надо не те единицы, а общество. С ним Всевышний имеет дело, с теми все в порядке, относительно. Поэтому наличие вот той группы, которая не подключилась к этому кабану, такая есть. Но, так ведь, кабан бежит, топчет. Дальше возникает вопрос, ну и как же быть? Можно было задать вопрос, как люди всегда и задают с самого начала. Ой, мы видим столько ненависти, прошел убийство. И тут вот, а как же поступить? Что, оставлять это безнаказанно всех марширующих? А как же он поступил? Вот такие разговоры, как быть? Можно задать такой вопрос, и как же быть? ничего не получишь в ответ. Разве что вот устроить лекции в школах по этому, толерантности. Да, максимум, до чего можно дойти. До чего дошел. Но если поймешь, в чем суть, что на самом деле происходит, тогда вопрос, как быть уже правомерен. Вот мы, как говорится, разобрались вроде бы, что произошло, что происходит, что уничтожается. Но теперь вопрос, а как же быть? Было сказано перед ним, тупик, ничего не сделаешь. Это верно. Это верно. Но с другой стороны, не можешь поменять общество. Это точно. Тем не менее, ты существуешь. Что в моей жизни делать, чтобы вот на моем уровне эта сила не уничтожалась, сила Амсари звучала очень хорошо. Я не хочу, чтобы она слабла. Что я могу для этого сделать? Это вопрос уже правомерный. Исходя из того, что говорилось, значит, вот концепция Амсари – это концепция семьи на самом деле. Есть разные группы, но есть концепция семьи, вот общее название Амсари. Она должна присутствовать у человека. Как-то в себе ее надо не просто на уровне вот ощущения, а чтобы она действительно в поступках проявлялась. Если есть ощущение, значит, надо сделать усилия, чтобы это дошло до реальности, до проявления в действиях, в словах, в мыслях. Это так. Но с другой стороны возникает вопрос. Ну хорошо, так есть же враги. Есть те, которые разрушают Эрцисрей, которые разрушают Амисрей. Это кристально ясно. Как быть с этим? Они что, члены твоей семьи, что ли? Давайте промоделируем. Но есть семья. Там братья. У одного брата один коммунист, а другой, значит, капиталист. Разные идеологии. Тем не менее, дело не обязательно дойдет до того, чтобы один пришиб другого. Одна семья. Это концепция. Вы ей не следуете. Если действительно Исраэль – это одна семья, а вроде так нас и учили в Торе. Не следует этой идее. Есть враг, у него есть идея, я их не принимаю, иначе я должен был только изничтожиться. Его и не было. Дальше можно спросить, ну а как же? История с Хетегел, у Синая, что Моше Рабейну сказал? Те, кто со Всевышним, подойдите ко мне и убейте каждого, каждый брата своего, ближнего своего, родственника своего. Вот, пожалуйста. Где там единство? Где семья? Наоборот, убивать их надо. Слушаемся в эти слова. Не сказано «убей кого-то», «убей брата своего», родственника своего, ближнего своего. Вот есть эта концепция. Он тебе брат. Он в твоей семье. У тебя должно быть понимание, что он в твоей семье. Это не отметается. Слава прямо говорит, он твой брат. Через понятие семьи. Дальше ты должен его убить. Это не сметает концепцию семьи. Поскольку как раз другое говорит. Эти две вещи, когда перед тобой враг, даже заслуживающий смерти, тем не менее должен рассматриваться как член семьи, означает, что вот эта концепция амысрея семьи, она выше той ситуации, которая возникает перед тобой в настоящий момент. Это надо понимать и так прочувствовать это. Мир не черно-белый. Одно дело, когда перед тобой враг палестинец, раб, это одно. Когда враг еврей, всем другое. Может, угодно заслужит смерти, вполне возможно. Но отношение должно быть иное. Он твой брат. Но в нашей жизни уже так все перемешано, даже не знаешь, хоть он еврей, брат он твой или нет, может, он, так сказать, как говорят, эрев рав, кто знает, такой же брат себе. Ну, так многие, значит, в трудной ситуации находятся, когда даже не разберешь. Тем не менее, эта концепция, она должна существовать, она никуда не девается, исчезает. Так как же быть в ситуации, вот когда перед тобой враг, тебе надо как-то действовать. Ну, враг не с оружием на тебя идет, а идейный враг. Приведу пример из последних. Вот появилось вчера, сегодня высказывание о том, что надо пустить сирийцев, этих беженцев в Израиль. Это бредовая идея. Но вот она высказана была. Какая может быть на это реакция? Ну, какая может быть? Какие я слышал реакции на это? Человек говорил, ну как он мог такое сказать? Ведь он же идет против своего народа. Или другое высказывание. Как она могла такое сказать? О, я знаю как. Она делала, так сказать, собирала дивиденды. Политические выгоды с вот этой сложившейся ситуации. И так выгодно сказать. Можно еще крепче сказать. Но что объединяет все это? Реакция не столько на само высказывание, сколько на человека, который это высказал. Как он мог такое сказать? Ну, вроде бы нет, почему не сказать в сторону человека? Есть разница. Одна, когда... Одно дело, когда говоришь против идеи, другое, когда говоришь против человека. В чем разница? Вот проанализируем, что произошло. Вот этот человек, я не хочу даже имя его называть, который высказался вот в эту сторону, его поддержали. Давайте пустим этих сирийцев, арабы Судана, верят в Израиль, когда бегут. Их Хакодеш Борух там наказывает, они жгут друг друга, а мы их ворота им открыли. Значит, он выпустил эту негативную стрелу в пространство. Вот он такое сказал. Ну, в кого он выпустил эту стрелу? Он не новичок в политике. Ясно, в кого? В премьер-министра. На худой конец правительства. Они виноваты, они во всем виноваты. Он выпустил эту стрелу, которая окрашена в черный цвет. Цвет яда. Яд разрушает духовное пространство, он делал свое дело. Это его профессия. Человек, который так отвечает, он пускает стрелу в того, который сказал. Вот теперь вместо одной стрелы появилось две. Вот достижение этого высказывания. То доволен, то рад этому, что появился вот такой ответ на правильную сторону вот высказывающегося, сказавшего. Ситрахра. Она радуется. Вместо одной стрелы черной появилось две. Она довольна. Дальше. Можно ли сказать, что эта сила, которая пошла назад, она действительно вот прибавила силу этому кабану, убивающему, или нет? Но это будет зависеть от высказывания, которое было сделано в обратную сторону. Первое это точно было, первое слово, оно точно попало по адресу. Второе зависит от силы, насколько это, так сказать, затронуло самого человека. В него выпустили негатив, он в него вошел, спровоцировал ответ, насколько силен ответ. Это зависит от того, какое влияние эта негативная сила в нем родила. Если это дошло до сердцевины, значит, кровь у человека уже испорчена, и он пошлет эту, значит, стрелу назад в полной мере, с той долей ненависти, которая была спровоцирована, на которую он тоже способен. Почему до этого человека дошла эта стрела? Ну, кровь испорчена самого. А почему она испорчена? Что он живет в этом обществе. Общество, которое пронизано вот этим негативом. Он не дышит каждый день. Включает компьютер, слушает радио, там, читает, разговаривает. Это все, что идет у него. Это доходит. И вызывает вот такие реакции. Люди это недооценивают. Они считают, что у них с кровью все в порядке. Но под свои реакции надо проверить. Возник у вас негатив из-за пустых слов или нет? Если это вас сколыхнуло, на то, что вы, кто вы вот того, который сказал, так сказать, в порошок, или, по крайней мере, в половину порошка, значит, у вас кровь испорчена. Вот и все. Поставьте эксперимент. Если она испорчена, постарайтесь сделать так, чтобы вот это не было обратной стрелы. Делать такое усилие. Чтобы не помогать ситриахте. И не усиливать этот кабана, который убьет человека. Так. Значит, теперь возникает вопрос. Ну, а как же все-таки быть? Вот такое высказывание было. Как на него прореагировать. Действительно, как? Первый ответ очень простой. И самый главный, на самом деле. Простой, но главный. Лучше промолчать, чем плохо прореагировать. Промолчишь, абсолютно ничего не произойдет. От твоего высказывания ничего не изменится, кроме сотрясения воздуха. И кроме того, что негатив получит дополнение. Плюса никакого не будет. Но если выскажешь, то будет минус. Лучше не делать неправильно. Лучше промолчать, чем сделать неправильно. Это первое правило. Заботиться о том, чтобы не испортить ни себя, ни духовное пространство. Каждый высказанный негатив, это значит, тебе это снова сила получает подкрепление. Ты портишь себя, себя разрушаешь. Сказал правильную вещь, правильную идею, там, про Израиль, еще про что-то. Ты прав. Но смотри, к чему это приводит. Если в этом правильном высказывании у тебя рождается негатив, тому, кто идет против тебя, что ты достигаешь? Ты достигаешь, ты разрушаешь эту силу Ам-Исраэль. Вот что ты достиг. Второе достижение, ты разрушаешь себя. И так разрушено, и так разрушен. Ну, сделаешь больше. В следующий раз начнешь кусаться уже. Год назад еще не кусался, а сейчас уже кусаешься. Значит, вот первое, не реагировать неправильно, это самое главное. Дальше... Ну, все-таки, человек, знаете, такое правило в медицине есть, что держать в себе это трудно и нехорошо, это само разъедает, надо как-то сказать. Сказать можно. Но с умом, вот на нашем, например, примере же беженцев этих пускают сирийских, можно сказать, вот этот человек вот такое говорит. Может, сказать, вот до чего они дошли. Здесь разница. Говоришь «они», это значит, нет перед тобой персональной мишени. Негатив питается за счет персональных. Это знают прекрасно в политике. Поэтому все эти партии, они выбрали персональную мишень. Это не ад, вот он плохой. Вот его не будет, и все станет хорошо. Звучит по-детски. Но на самом деле, большая мудрость в этом, что чтобы настроить народ в пользу себя и против другого, надо выбрать мишень. Они все и сделали. Я, так сказать, хочу сказать просто вот на этом занятии, может быть, это воспринято не так уж, значит, людьми, они же в стойку боксерскую встанут. Я из тех, которые, наоборот, умышленно хочу его поддерживать. Внутренне, на внутреннем уровне. Сейчас объясню, почему. Я его не считаю духовным лидером, это очевидно. Он не духовный лидер. Но я вижу, что он еврей. И вот что происходит? Евреи справа, слева, с центра, из его же собственной партии, каждый раз осыпают его камнями. Это постоянно происходит. Человека бросают камни. Почему бы не встать на защиту этого человека? Что он тебе плохого сделал? Он, наоборот, честно трудится. С умом трудится, он профессионал. Когда надо было голосовать, так вот он и выиграл выборы. Дали за него, он еще профессионал. Почему бросаете у него камни? Почему не встать на защиту человека? Он еврей. Чего он провинился? Я думаю, у него сверху есть большая защита, потому что если бы у него не было, он бы давно в гробу уже был от этого негатива, который у него идет со всех сторон. Давно. Он стоит. Имею уважение к нему. Я вижу в религиозной газете «Хамадия» карикатура на него. Карикатура. Например, министра. Это нормально. Не говоря о всех остальных. Внутренне стою, на, как бы поддержать человека, еврея поддержать. Я могу внутренней силой. Но это не популярная точка зрения. Пропагандируется наоборот, пока нет выборов, все камни в него. Ужас. Это вот то место, в котором мы живем. Понимаете, то место, где можно плевать в человека, который на тебя отработает. Это воспринимается как норма. И нет защитников. Пусть Всевышний даст ему силу. Так. Так вот, значит, второй момент, это реагировать так, чтобы не было персональной мишени у тебя. Иногда бывают ситуации, когда вынуждены, это правильно, прореагировать именно на человека, который высказывается. Бывают такие ситуации, когда человек имеет влияние на других, надо подорвать именно вот его как человека, чтобы это негативное влияние устранить. Бывают такие ситуации. Но жизнь, она, так сказать, надо реагировать по тому, что происходит. Но, как правило, лучше не идти вот именно в персональную. Воюй с идеей. Идея, она не вызывает вот этой ненависти по отношению к человеку. Ненависть к идее – это нормально. Ненависть к идее – это не на стороне Ситрахры. Ненависть к человеку – это на стороне Ситрахры. Меня можно сейчас слушать и говорить, о чем он толкует? Как можно ненавидеть врага? Вот араб, например, они убили там детей. Как можно их ненавидеть? Гитлер убил столько людей. Как можно его ненавидеть? Ну хорошо, если будешь ненавидеть, что ты достигнешь. Всякая ненависть персональная, она разрушает твое собственное сердце. А в чем достижение? Ну, ненавидишь ты того человека. И что? В чем выигрышь? Ты змея, ее ненавидишь. Она просто убить все. В чем тут ненависть? Можно действовать, можно ставить преграду на пути черной силы, но зачем заражать духовное пространство ненавистью? То, что я сейчас говорю, ты просто не смотришься в тех реалиях, в которых мы находимся. Как так? Враг, а я его ненавижу. Вот от того, как это смотрится, вот отсюда рождаются эти убийства. И от ненависти. Надо как бы по-человечески реагировать, встать над ситуацией. В этом есть вот отличие человека от животного. Хочешь быть как животное, ну, веди себя как в интернете. На эмоциях, на реакциях вот таких. Значит, бывают ситуации, еще раз я говорю, разные ситуации. Вот бывает, что надо встать против. Идет какая-то негативная сила, там, люди говорят, что надо встать против. Одернуть их. Такое может быть, такое правомерно. Но не имей при этом ненависти у себя. Этим людям. Две разные вещи. Можно проявить эмоционально, да, но забудьте о том, чтобы не было разрушения в том собственном сердце. Чтобы не разрушать пространство духовное, в котором народов, в котором находишься. Они маленькие уже. А ведешь себя как маленькая. Надо... Значит, с другой стороны, есть такая гемора, известно, что Раша заслуживает ненависти. Злодей заслуживает ненависти. Рамбам поясняет, Галахот, что ты не должен делать действия в его пользу. Речь не о том, что в сердце вот имеет против него негатив. А чтобы не помогать ему, ему нужен кусок хлеба, не давай ему кусок хлеба. Это будет правильно. Пусть сдохнет. Вот и вся ненависть. Но не опускайся до уровня, так сказать, вот того, что ты действительно имеешь негатив к человеку. Дальше иллюстрация из Гемары Бавы Кама. Очень интересная вещь. Там речь идет о законе про яму, какая яму убивает, ну и заодно Гемара приводит лоху про то, если человек заслуживает смерть, еврей, с пила, камнями, его сбрасывают со скалы. Шмулет Белсака. Ну, такой закон. Там в Геморе выясняется вопрос о высоте этой скалы. Почему она выбрана мудрецами именно вот такой? Это вопрос Гемора. Гемора отвечает, если бы это было поменьше высота, человека сбросили, есть вероятность, что он просто покалечится, останется калекой. Нельзя вот на маленькой. Нужно побольше, чтобы наверняка вот с первого раза и погиб. Таги может сказать, ну а почему побольше не сделать? Если ты заботишься о том, чтобы он погиб, но сделать в три раза больше, что точно наверняка будет. Гемора отвечает, нет. Если делаешь слишком высокой, тогда его тело распадется на части, и это будет безоин, пренебрежение к человеку. Надо вот на такой высоте. Думаем, о чем речь? Человек враг, заслуживает смерти по закону. И мудрецы заботятся, как это сделать, чтобы было в пользу человека. Почему он член твоей семьи? Он враг, но он член твоей семьи. Поэтому если перед тобой враг, и ты вынужден даже что-то делать или говорить, это одно. Если не вынужден, не ломай копья. Скажи так, чтобы не было вот этого негатива. Делай что-то, сделай так, чтобы не было негатива. И наряду с этим, сейчас опять важный момент, который нельзя пропустить мимо ушей. Важный момент. Даже когда что-то делаешь, говоришь или что-то против врага, в этот же самый момент... или там через минуту, ты должен к себе обратиться к силе Ам-Исраэль, которая у тебя внутри есть, чтобы не потерять это. Закон такой, например, если человек убил другого, ну, на войне, и там коснулся, еще как-то, ему надо микву пройти. Запачкался, надо очиститься. Это концепция сохранения чистоты. Даже если ты идешь против человека по какой-то... обстоятельства, все равно должен заботиться о том, чтобы не потерять эту концепцию, ту силу Ам-Исраэль, которая внутри тебя должна быть. Это очень важно иметь это, чтобы постоянно было с тобой. Так, значит, по поводу единства этого животного. Теперь я хочу в заключение прояснить два момента из пророка, которые мы в тот раз разбирали. Мы разбирали два, но еще один. Вот в той ситуации, в которой мы живем, идти против этого габана, против общества, трудно. То вокруг по-другому идет. Другая система ценностей. Система ценностей, озлобленность вот эта. Откуда взять коих, силу противостояния. На занятии говорилось, мне был задан вопрос после занятия, что вот нехорошо отходить от цибур. Это Мишна в Пирке, а вот. Это цибур хороший. Цибур гнилой, нехорошо быть с ним вместе. Я обязан с ним отойти. Но вот отойти, когда вокруг все по-другому, это непросто уже. Откуда взять эту силу? Отчасти это говорилось на занятии. Кто заботится о, не только о себе, но и о Всевышнем, чтобы ему угодить, он должен представить, как вот сверху смотрятся все эти передряги, все эти негативы, которые есть в Израиле сейчас. Как они сверху смотрятся? Приводился образ помойка, и хуже. Так, значит, надо уходить от этой помойки, угодить Всевышнему. Это одно. Дыхать запах этой помойки тоже некрасиво. Нехорошо. Дальше есть такая вещь, как, ну, вот я живу, у меня есть разные интересы, есть профессии, есть путешествия куда-то, еще что-то. Есть движение, куда нас Всевышний катит. Я полагаю, катит в сторону Избавителя. Надо подсоединиться к этому движению. А суть Мишиаха – это как раз есть единство на духовном уровне. Тех уровнях. Ну, хорошо, так сказать, жить вот по плану Творца. А не только по своим собственным интересам. Когда мне мои внутренние органы пихают. Дальше начну, я сейчас прочту кусочек из пророка Иезекииля, это 9 перек. Однажды на занятии уже это всплывало, но сейчас уместно сказать это еще раз. Мы в сторону Рошашана идем, так это тем более уместно. Только не пугайтесь. Пророк сказал, давно было. Не принимайте близко к сердцу. Так, слова. Прочтем, что слова говорят. Иногда пророки говорят в нашу сторону тоже. Вы пророк, извиняюсь. Возвал в уши мои голос великий, сказав, приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей. И вот шесть человек, мужей сказано, появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу. Север, как некоторые думают, север это что-то с Россией связано, вот оттуда пойдет уничтожение, от севера. Ни при чем. Север это концепция Ситра-Ахры, вот этой разрушающей силы. Обратите лицо к северу. Причем уничтожает. Оттуда получите силу. Он их наделяет этой силой Всевышнего. И у каждого орудия разрушения в руке его. И один между ними одетый в лен, и чернильница песца учесал его. И пришли и стали у медного жертвенника, там, где карбонот приносили, жертвоприношение животных. И слава Богу Израиля поднялась с Керува, над которым она была, к порогу дома. Все идет на верхнем уровне, невидимо. Порог или что ему показали, там, наверху. И пришел, и призвал он, то есть Всевышний мужа, одетого в лен, у которого чернильница песца учесал, и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерушалаема, имеется в виду верхний Иерушалаем, не нижний, не тот, в котором мы сейчас сидим, верхний. Это обещающий образ, это не просто один город. Это центр Эрцистрейл, там, где все. Вот ты пройди там и начертаешь знак на лбах людей, тянающих, вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем. И тем, то есть Сталин сказал так, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ним и поражайте, и да не сжалится око ваше, и не щадите, старика, юношу, дев, младенцев, женщин убивайте в истреблении. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь. И так далее. Тут есть люди, которые получили эту защиту. Значит, ну, порог требует изучения, мы это приближаться не будем, но кто получил защиту? Те, которые вопили и стенали о тех гнусностях, которые шли, происходили. Была такая группа людей, которая не могла принять то, что происходит. Это их не просто затрагивало, на интеллектуальном уровне. Они могли этим дышать. Они вопили. Что происходит? Эти люди выделены. Выделены небесами. Те, которые в настоящих условиях не принимают то, что происходит, он будет выделен небесами. Как? Будет он убережен или нет? Это другой вопрос совсем. Но, по крайней мере, получить хороший знак там, наверху, это большой плюс. Что еще можно, о чем еще можно мечтать? Тогда ситуация была проще, чем сейчас. Потому что там все эти гнусности, они были на поверхности, они были видны. Сейчас это ненависть, и даже не заметишь, она все щели лезет, туда разрушает, все вокруг так, дышит этим. Труднее. Но тем не менее, это возможно. Если ты не примирим с этим действительно, ты попадешь в число тех избранных, которые Всевышний избрал. Будешь спасен, у меня отдельный вопрос. Может да, может нет. Но, по крайней мере, ты заслужишь плюс там, на небесах. Большое дело. Для человека, который действительно хочет быть человеком. Верим. Это один момент. А другой момент из того же пророка Иезекииля. 24-й перек. Это про тот котел, о котором шла речь на прошлом занятии. Но там есть два момента, на которые мы сейчас обратим внимание, которые тогда были пропущены. Там я сначала прочу текст вкратце, не полностью. Посему пророку было сказано, что ты сделай такое действие, которое покажут людям, что с ними будет происходить. Котел, на огонь поставь, медный котел, куски мяса, да, кости и мешай, вари. Вот это котел, это Иерушалаем. Опять-таки, речь идет уже там наверху. И, значит, мы про это читали. Ну, вот есть два момента, которые сейчас мы отметим. Сказано. Этот кусок за куском извлеки их, не выбирая, не пал на них жребий. То есть вот то, что попало в это варево, кусок за куском его оттуда убирай. Это котел от Иерушалаем. И подряд. Чтобы аналог наказания на место, без выборов, подряд. Вот как в том, что читали до этого. Всех подряд. Будут избраны, это одно. А так ты выбираешь, не выбираешь всех подряд. Но дальше сказано вот что. Ибо кровь его, Иерушалаема, внутри него была. А на сухой скале он пролил ее. А не пролил ее на землю, чтобы покрыть ее прахом. Город кровавый. Потому что в городе есть кровь. Город кровавый. Это свойство города. Как мы говорили, свойство габана убивать, он убивающий. Город кровавый. Дальше сказано вот такое, что кровь пролита на сухой скале. Что за этим стоит? Что пророк нам несет в этот момент? Какую информацию? Какая скала? Цехиях села. Цехиях это сухая скала, села. Ну, прежде всего, какая-то скала. Мы говорим про верхний мир, какие там скалы. Ну, а здесь скалы, на юг поедешь, там скалы. А там наверху что за скала села? Ризан говорит, что это одно из названий этого десятого уровня. Нижнего уровня Священного Творца. Называется села. Это рейтинг гематрия села 190. Это кац, слово кац, конец. Десятый уровень, конечный. В том же творении начинается. Вот там кровь, значит, то, что люди сделали внизу, достигло вот этого уровня уже, Священного Творца, и зафиксировано там как кровь. Кала сухая. Отсюда слышится, что она может быть мокрой, влажной. Два свойства, потому что если бы она не могла быть влажной, зачем говорить про сухую? Она вот сухая, ей не повезло. Кровь пошла на сухую скалу. У этой скалы вот два свойства. Влажная и сухая. Как это видится в буквах? Цахиах. Цади, хет, ют, хет. Цади, гематрия 90. Гематрия слова маем, вода. Оставшиеся числа, хэт, ют, хэт, сколько в сумме? Ну, хэт, ют, хэт, 26, это гематрия имени. Вот, пожалуйста, тебе тут вода, влага, шефа, и имя, от которого идет шефа, внутреннего шефа, ют, кей, вов, кей. Вот из скалы два, так сказать, аспекта, быть сухой или наоборот. Помни, что в Хумаш написано, Моше Рабейну было сказано, вот перед тобой скала, извлеки воду из скалы, чтобы осветить мое имя. Это его кадойш. Имя. Вода. Вот это ему надо было сделать. У него не хватило силы это сделать. По-видимому, не было ко времени, я думаю, план Творца, у него не хватило силы это сделать. Не такие были условия. Обстоятельства. Это то, что планировалось, поэтому он сделал это, была бы дело моментальное. Все. Но не был народ еще готов. Вот мы видим, что у этой скалы есть две бехинот. Первая. Это быть сухой, и тогда кровь там. Кровь поднялась на уровень уже, где происходит суд. Оттуда и пойдет этот дин. Это десятого уровня. Он может получать шефу сверху, при других обстоятельствах внизу. Тогда это будет влажная земля, влажная скала уже. Кровь здесь на ней, на этой сухой скале. Дальше, в следующем пасук, говорится очень странная вещь. Давайте прочтем. Для чего вот это сделано? Чтобы вот кровь попала туда, на этот десятый уровень, на эту скалу сухую. Пасук объясняет. Объяснение, в общем, очень странное, непонятное. Чтобы поднять ярость мести на сати эс-хадамо, дал я кровь, ал цехех цела, на сухую скалу. Ходишь бороху. Чтобы поднять свою ярость против народа, на сати, сам дал, я дал, пасук говорит. Вот эту кровь на эту скалу. Как это понимать? Значит, он сам дал. По-видимому, объяснение такое. События внизу уже были такие, что надо было нести кару. разрушать город Иерусалим, разрушать храм Бесхамильдаш. И дальше Акудаш Боруху так сделал, на сати я сам, что эта кровь поднялась. То есть было, по-видимому, какие-то вещи произошли при содействии Всевышнего, чтобы эта кровь действительно дошла до 10 уровня, до этой скалы сухой. Он сам это сделал. Можно подумать, вот это то, что у нас в Иерусалиме произошло. Как это случилось? Столько полицейских было. Человек был сфиксирован. Он на рекорде был, в компьютерах у них у всех был. Как это произошло? По объяснению. Одно мы сегодня слышали по радио, что сказали, что лоботрясы полицейские, и там надо их переместить, но не на другое. Это одна причина. Ну, вполне возможно, он действительно потряс. С другой стороны, вот я вижу у пророка, он сам так сделал перед разрушением. Я теперь в затруднении, знаешь, на самом деле произошло. То ли Всевышний мешался ему, все эти были ворота открыты, поэтому те и лоботрясы. То ли нет. Есть такая вероятность. Перед разрушением города вот Всевышний так сделает, что-то случится, что никто не ожидает, он сам это сделает. Почему же ситуация внизу уже так сложилась? Мы идем в сторону Рошашана сейчас. Рошашана – это суд, Новый год. У других народов, знаете, там елочка с Новым годом, с новым счастьем. У нас Новый год – это день суда. Такой суд смотрит на то, что было, и носит вердикт на то, что будет. Это суд. Куда нас поместить? Что случилось? Значит, была пролита кровь. Мы смотрели на прошлом занятии. У нас сказано однозначно – кровь смывается кровью. Пятый перек из Бамидбар. 34-й пасук. Можете посмотреть, там мы это разбирали. Пасук. Кровь смывается кровью. Другого способа нет. Цибур убил, значит, кровь цибура должна быть. И у нас перед Рошашаной две возможности. Или действительно смоет кровь кровью в предстоящем году. Либо оставит как есть. Два варианта. Первый вариант, он не сладкий. А второй он горький. Он сейчас ставит как есть. Значит, вот та негативная сила, которая порождена этой кровью и имеет название 49-й уровень Тумы, существует в нашем пространстве. И он будет с нами еще дальше идти. И что она будет делать? Посмотрим на историю недавно. Что было год назад? Я не обращаюсь к тому, что было 5 лет назад. Год назад была война в Газе. Было занятие про итоги войны. Я помню, я так говорил одну вещь, вот сейчас повторю, потому что к месту. Значит, война в Газе, все стреляли в Израиль ракетами, люди, значит, бегали в бомбоубежище, жизнь невыносимая. Из-за чего так произошло? Ну, Шарон отдал Газу, вот из-за чего произошло. Не отдал бы Газу, так не было бы этих всех вещей. Кто виноват? Шарон. Можно по-другому смотреть. Значит, дело не, как я, не в этом Дели, не в Либермане, а дело в том обществе, которое было. Оно было такое, то по суду сверху оно заслуживало того, чтобы Газа не было в наших руках, а была вот у этих, арабы, так скажем, мягко. Общество это заслужило. И общество полетели ракеты. Дальше начальство привело к войне, в конце концов. И какие были итоги? Ну вот мы смотрим, так есть, были уничтожения этих их там военных всяких объектов, ракет, городов, домов, все то и мило, очень хорошо. Что поменялось у нас в обществе? А ничего. Сетрахлар, она не уничтожалась. Это не был враг. Вот что я тогда сказал на этом занятии в заключении. Что добились? Да, Газа разгромлена. Да, у них нет уже силы, так сказать, делать то, что они раньше делали. Они изолированы, им плохо сейчас. Раньше Ситраха делала через, значит, нас пуляла этими ракетами, вот ее было действие. Бегали в бомбоубежище. Теперь нет этих ракет. И что же будет? Где же Ситрахра? Мы же не сражались против Ситрахры. Куда она делась? Это было сказано. Она подумает и найдет место, где ей, так сказать, войти. Не через арабов, так в другом месте. Она никуда не денется. И вот мы видим, что случилось за год. Она проявилась. Те выборы, которые были, таких никогда не было. То, что после выборов, это ничуть не лучше тех выборов. И вот мы уже в крови. Вот Ситрахра, она действует. мы, если пойдет по второму сценарию, кровь не смоют, куда дальше пойдут события, что дальше будет, она уже внутри народа. Как сказано в пасук, кровь внутри вашей среды, внутри Иерусалима. Она же внутри, не снаружи, не в Газе, а внутри. Вы знаете, что происходит, а что будет дальше, если эту силу оставить? Она же наращивает потенциал свой, наращивает не просто потенциал, а разрушительную силу. Куда это денется? Она никуда не денется. Я говорю, знаете, это тупик полный. У народа нет внутренней силы сделать тешуву. Тешуву – это уход с того места, на котором стоишь. Нет этой силы ни в какой группе. Кто виноват в том, что приходит другая группа, но не я. Тешуву никто не обеспокоен. Ни Рош ха-Шана приближается, ничего не изменится в плане тешувы. Дозы прольют, кто плачет, там еще что-то, кончится все. А все не будет. Мир не стоит на месте. Не будет все. Будет дальнейшее разрушение. Вот что будет. Это второй сценарий. Будет горько. Через год, если пойдет второй сценарий, мы увидим то, что мы не видим сейчас. Эта сила, она никуда не денется, она не фикция. Чем дальше, тем больше она овладевает пространством и людьми. Я не могу, командовать верхом, то он решит. Я бы очень не хотел, чтобы события развивались во второму сценарию. Все равно кончится первым, в конце концов кровь смоет, но чем дольше будет ожидание, тем больше будет боль. Я никому не могу пожелать сладкого года, не ожидаю сладкого года. Это просто язык не поворачивается. Что могу пожелать, чтобы выжили, стали живыми. Сказано у пророков, Шиэлис, остаток спасется. Кто будет в том остатке? Будущее покажет. На Това. Но что стоит за этим Това, вот это вопрос. Кто для нас хорошо? Пусть решает Всевышний. Только единственная просьба к нему. Не оставлял как есть. Как есть не будет. Это большая просьба. Достаточно уже. Какие есть вопросы? Значит, вопрос это о том, что делать человеку, вот вопрос, как быть. Этот вопрос ставился. На прошлом занятии я говорил про это, и сейчас это тоже проскользнуло. Не можешь изменить общество. Это бесполезно. Как вот, знаете, была сказка про то, который с этими мельницами ветряными сражался. Так вот, но есть личное место. Ты находишься в духовном пространстве, у тебя есть душа, есть возможность совершать поступки. Что ты приносишь? Разрушаешь ли ты Ам-Исраэл, как говорилось на занятии, или наоборот, делаешь вещи, которые вопреки этому. Вопреки это не просто вот не разрушаю, но есть другое, сделать что-то позитивное. Пойти навстречу другому еврею, сделать что-то хорошее. Некоторые делают это по... Ну, так люди созданы, так он говорит, так он дышит. Делай другому хорошо, открыть. Такие люди бывают. У других, даже у большинства, такого нет в крови. Значит, умышленно идти в эту сторону. Не с врагом разговаривать. Я не про эти вещи говорю. Еще раз говорю, что не идет еще об объединении с врагами. Это надо забыть. Это неправильно. Но с людьми, которые можешь делать что-то позитивное в их сторону, объединять. Вот это личный путь, он всегда остается. И то, что говорилось, идти в сторону Избавителя, Мессии, Гоя. У него есть вот эта концепция единства, есть понимание, концепция понимания внутреннего взгляда на мир. Вот и иди в эту сторону. Только надо идти, а не волочиться, чтобы получить плюс наверху. В частности, я извиняюсь, но я прямо буду говорить. Прослушать один раз занятие от малых. Хочется в ту сторону, надо впустить в себя, впитать это. Начинай несколько раз слушать занятия. 2-3. И хочешь идти. А дело серьезное. Знаете, кто был отмечен? У пророка написано. Некоторым он поставил на лбу этот знак. Хорошо попасть в то меньшинство. И есть возможность. И не надо ехать куда-то там для этого. Все рядом. Еще вопросы? Ну хорошо, Шана Това. Мы встретимся в следующем году, это будет уже через занятия. А потом будет снова большой перерыв, что все занятия приходятся на праздники. Так что у нас... Но следующее занятие состоится вот еще перед Йом-Кипуром будет занятие, а потом уже после Суккот. До встречи. Шана Това.
Шана Това всем.